Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, приветствую вас, всем шалом. Ну, как вы поняли, так как у нас в гостях служитель Виктор Игнатенко, мы продолжаем наш небольшой цикл о кризисах в нашей христианской жизни, о том, что значит быть учеником Христа. Дорогие, вы нам пишите, пожалуйста, свои отзывы, комментарии, насколько это попадает в ваши обстоятельства. Возможно, вы сами сейчас проходите какой-то кризис, о котором мы еще не поговорили, поэтому напишите. Вообще, если вам тяжело, пишите нам. Будем молиться, поддерживать друг друга, будем в обратной связи активны. Хорошо? Давайте напомню, о чем мы говорили с Виктором. Вот мы прошлись по нескольким кризисам, по причинам, когда они возникают в нашей жизни, но одна из, когда что-то становится объектом, заполняющим все наше внимание и даже объектом поклонения. Это может быть человек, это может быть дело, это может быть все что угодно. Ну и Виктор, здесь смотрите по своей жизни, сколько процентов, сколько внимания, сколько всего у вас сосредоточено на чем-то. Если уже вы понимаете, что дисбаланс, ну, это повод к тому, чтобы хотя бы сесть и подумать. Вот, а верно ли я двигаюсь, или что-то мне нужно в моей жизни менять? Или из-за того, что у меня столько смещено в одну сторону, просто страдает или сыпется что-то важное другое. Далее мы говорили об обольщении, ересях. Но это, конечно, тема сложная, потому что и обольщений много, ересей тоже, и как мы на это реагируем, застраховать себя от этого, наверное, на 100%, не то что невозможно, просто все очень индивидуально, и мы не можем здесь дать каких-то универсальных рецептов. Но во всяком случае, вот одно из, опять, по поводу баланса, если вдруг в церкви что-то превращается в объект, ну, некого поклонения, допустим, там, или церковь делает из чего-то целое учение, возвращаюсь к своей мысли, допустим, например, это пророчество, и значит, все должны тут же пророчествовать, и на этом делаются разные акценты и учения, ну, как-то призадуматься, не крайность ли, и, может быть, пора задавать вопросы. Или тоталитарная там позиция пастора, что к нему подходить, только пройдя через там зоны буферные, вот, записываться за полгода, или, например, может быть, подойти и просто, но без толку, потому что тебе сразу скажут, иди на ряды, где ты сидел, вот я здесь командую парадом, поэтому будет все, как я хочу. То есть смотрите на это и реагируйте, задавайте вопросы. А еще мы говорили о том, что может быть кризис, когда мы что-то не получаем. Ну и ладно, если это автомобиль. Но это еще можно пережить, хотя для некоторых это уже сложно. Но если это какое-то заболевание, от которого мы устали, мы хотим исцеления, вроде ничего плохого не хотим, хотим же нормального, или устройство своей личной жизни, а вот не прилетает, не приходит. И вот здесь начинается тоже разброд в умах и сердцах. И Виктор очень правильно сказал, что, может быть, нам это и не надо. Первое, может быть, это из-за лучшее, что не приходит. А второе, ну, может быть, мы тоже зададимся вопросами, или мы в общении с Богом привыкли только говорить. Вот часто бывает, а слушать как-то мы не готовы и даже не пробуем. Задать вопрос, а может быть, что-то надо поменять, прежде чем что-то изменится в моей жизни, ну, мне лично, да, или дождаться своего времени, или какие другие будут ответы. В общем, дорогие, было много направлений таких для размышления, потому что рецептов здесь нету. Я очень надеюсь, что для вас это было полезным. Еще раз скажу, если вы сейчас проходите кризис или что-то откликается из того, что мы говорим, пишите нам, мы обязательно ответим. А сегодня я предложила поговорить об эмоциональном выгорании, потому что оно все-таки часто касается людей, которые уже служат церкви и служат достаточно активно. То есть мы говорили, у нас есть люди, которые просто приходят посидеть, есть люди, которые служат. И вот ты, кстати, выступал за позицию, что сидеть просто не надо. Это как-то не совсем хорошо, да, надо служить. Вот скажи, пожалуйста, ты в своей практике, вот наверняка же сталкивался с эмоциональным выгоранием. В чем это проявлялось?
Да, шалом, рад видеть тебя и участвовать в нашей хорошей передаче. Эмоциональное выгорание служителей – это очень серьезная тема. Она сложна тем, что есть некое шапкозакидательское такое отношение к выгоранию, что там настоящий верующий, он как бы не устает или обновляется, как орел в силе. Красивые слова и разговоры штампами и лозунгами в церквях – это очень сложная вещь, потому что лозунги, они правильные, но когда человек пытается жить по этим лозунгам, наступает еще большее разочарование. Мы эту тему тоже с тобой затрагивали. Вот есть такая фраза, там, мы говорили об этом, да, «взирай на Христа», которая правильная, но ничего не значит. Вот. Или «а ты исцелись», да, «ранами его мы исцелились», «а ты исцелись». И вот люди, которые даже не служат, а просто ходят на собрания, в церкви, в общине, они часто слушая такие фразы, могут просто сильно очень закрыться, остаться наедине со своими эмоциями, со своими проблемами. И когда проблема не решается долго, и на нее нет ответа, нет помощи, то к этой проблеме еще прикладывается самообвинение. И самообвинение, оно коротко может выражаться в такой мысли: «я плохой». Просто «я плохой». И вот эту мысль, ее очень просто вот так вот однозначно не победить. И это нужно помочь человеку. И, то есть человеку нужно разобраться.
Извини, да, извини, сейчас уточню. Это ты сейчас говоришь про служителей? То есть когда они... Или это про людей?
Это не только про служителей, это про... повторюсь, я думаю, что каждый верующий человек должен быть служителем, слугой. Да, потому что вот когда мы говорим про ученика Божьего, да, то Господь сказал, что там, где я, там и слуга мой будет. И вот это его критерий оценки, да, вот кто такой слуга? Слуга – это тот, кто рядом со своим господином. Кто такой слуга? Это тот, кто смотрит на руку господина. Рука, которая дает приказание, да, там, туда иди, сюда иди. Поэтому тут надо понимать, что если верующий человек не служит, то, то это большая уже сама по себе проблема. Так, сейчас я подключу Wi-Fi, может быть, получше будет, а то я вижу, что подтормашивает немножко.
Немножечко есть, да, но мы слушаем тебя хорошо.
А звук слышно, да? Звук идет.
Да, нормально. Мы тебя слышим хорошо, да.
Спасибо. Да. То есть, еще раз повторюсь, каждый верующий человек должен понимать, что он слуга. Если он не слуга, то кто он так? Божий, да? Верующий человек может сказать: «я сын» или «я дочь», да? Но чем вот дочь отличается или сын от раба? То, что раб, он только по приказу, а сын, он служит отцу, видя нужду отца. Вот есть в доме нужда какая-то, да, и отцу там не надо ему там на каждую мелочь указывать, приказывать. А сын, он просто видит нужду в Доме Божьем, в Доме Отца в данном случае, да, он сам берет и исполняет, чтобы угодить отцу, помочь отцу, укрепить его власть, авторитет, потому что мы знаем, что Бог, он не царь еще в этом мире, Бог еще не воцарился в этом мире, да? В этом мире правит сатана. И мы, вот как верующие, мы являемся представителями Божьего Царства, которое пока что пока что не вошло в полную силу. Понимаете, но мы уже граждане небесного царства. И здесь на земле мы должны, возненавидев себя, да, вот свою душу в этом мире, возлюбить мир грядущий, Царство Небесное. Вот мы являемся здесь такими работниками. То есть это одна из важнейших вещей, которые каждый верующий должен понимать, что он здесь находится не для наслаждений на земле, а для того, чтобы переместиться из-под власти врага под власть Небесного Царя. И вот начать жить уже под властью Небесного Иерусалима, Небесного города и Господа Бога, Бога Израиля, да, уже здесь на земле, поменять гражданство. И когда мы меняем гражданство, мы должны понимать, что это накладывает определенные на нас обязанности. И вот, допустим, у человека начинается проблема, связанная с его, ну, там, усталостью. Это может быть усталость в служении, может быть усталость в служении и в жизни одновременно вместе, да? И тут нужно разбираться. Один из самых частых вопросов, с которым сталкиваются люди в выгорании, это то, что нету подпитки. Мы знаем, что Писание нам говорит, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И так как мы созданы по образу и подобию Божьему, мы тоже состоим, как и Бог, из трех основных частей. Дух, душа и тело. И это такая пирамида, где самый главный – это дух, потом идет наша душа, наша личность, да, а потом идет уже тело. И вот мы можем сказать, что тело, оно питается там пряниками, бифштексами, я не знаю. Вот это пища для тела, да, водичка там. Мы знаем, что Дух Божий...
Поменьше пряников, да, больше бифштексов, да?
Ну, кому как. Мой сыночек, он предпочтет пряники. А я нет, да. А я вот как... Но мы знаем, что дух питается Божьим Словом. А есть еще душа. Душа чем питается? Понимаете, вот душа питается эмоциями. И эти эмоции очень правильные, они тоже важны. И когда, допустим, верующие люди исключают потребность душевную из жизни, да, там, я не знаю, там, радость, какие-то положительные эмоции, там, восторг, понимание своей нужности, одобрение значимых людей, которые есть вокруг тебя в твоей жизни сейчас. Да? Когда вот есть такое пренебрежение или намеренное угашение вот этих потребностей, то это вносит дисбаланс. Дух, он может подпитывать душу, потому что как бы дух – источник для души. Но эмоции положительные тоже важны, потому что человек, в принципе, задуман как гармоничное существо, в нем нет неважных частей.
Но мы Я тебя здесь остановлю немножко. Я очень рада, что ты это сказал, потому что люди могут сразу по твоей предыдущей реплике посмотреть на себя и сказать, ну, наверное, как-то слишком мы... расслабились, а вот здесь нам служитель говорит, что мы созданы не для наслаждений, вот, поэтому вычеркиваем радость, вычеркиваем какие-то другие потребности, потому что мы пришли сюда для того, чтобы не жить в этом мире, отказаться от всего телесного и уже жить проекциями Нового Иерусалима. Я понимаю, что ты не это имел в виду, но проблема у многих, что они понимают это именно так, буквально. Вот мы недавно проходили в литературном клубе произведение Джоан Харрис, современной писательницы «Шоколад». Вот оно как раз вот наподобие того, когда церковь перестала быть церковью, а превратилась уже в секту законников, людей, которые не только не могут любить окружающих, они не любят ни друг друга, ни самих себя, и во что это может действительно перейти. Поэтому, да, дорогие, это не имеет отношения к тому, что теперь мы не можем выходить и радоваться солнечному дню, с удовольствием есть бутерброды, отдыхая на реке или еще где-то, упрекая себя тем, что сейчас вот мы не на передовой, а мы все время должны быть в камуфляже. Да, поэтому спасибо тебе за этот комментарий и, пожалуйста, ждем
дальнейшего. Тот пример, который ты привела, это распространенное явление, оно не библейское. Потому что Библия, например, говорит, этот день сотворил Господь на радость нам и веселье.
Вот, аминь. Да,
то есть радость и веселье, от Господа должно быть. Но радость и веселье тоже должно быть. Да, Бог создал прекрасные вещи для нашего наслаждения. Если мы это принимаем в правильном русле, в правильном ключе, то это приносит огромную радость. Я вот, например, с утра ходил на море, я просто смотрю вокруг, и Господь сотворил море, воду, реки, горы, прекрасные фрукты. Я не представляю, сколько их было при сотворении Земли, какое количество, потому что ученые говорят, что огромное количество всего просто исчезло. Да, то есть все уменьшается, девальвируется, инволюционирует, умно, если выразиться.
А главное, что все это сотворил, да, он все это сотворил для нас. Поэтому это для просто не благодарностью, да, не замечать это, не благодарить и не радоваться.
Да. Я думаю даже, что может быть такая ситуация, что Господь на небе, если кому повезет, попасть, не повезет, опять же, своим словам цепляясь. Да. Кто окажется на небе, Господь может просто по-дружески, так по-отечески подойти и спросить там, Татьяна, а ты посещала вот Южный Тироль, например? Ты видела Маттерхорн?
Пик? Татьяна чего-то не посещала. Но вот этого места, о котором ты говоришь, пока нет, но, наверное, все еще впереди. Слушай, я предлагаю вернуться к эмоциональному выгоранию. Нам все это, о чем мы сейчас с тобой сказали, подвести именно к этому. Да? Потому что мы говорили о том, что вот у нас проблема есть в церкви. Почему я сделала акцент на тех людях, которые служат? Потому что, скажем так, позиция большинства тех людей, которые привыкли приходить в церковь, что-то получать, с одной стороны, неправы, да, они приходят, чтобы что-то получать. Не совсем думают, что нужно что-то дать в ответ, но это уже другая тема. И вот отношение к тем людям, которые им служат, очень своеобразное, я бы сказала, потребительское, и немногие, наверное, дают себе в этом отчет. О чем я говорю? О том, что почему-то кажется, что, пастор вообще тем более, он должен 24/7. Но и все там, и душепопечители, и какое бы служение человек ни нес. И иногда об этом говорят и сами тоже служители старшие, то есть как бы научают, что ты в доступе для людей 24 часа. И вот когда бы тебе не позвонили, когда бы к тебе не обратились, в каком бы ты ни был состоянии, ты должен подхватиться и бегом служить, потому что это твоя прямая обязанность. Не пошел – плохой человек. Да, вот здесь уже начинаются сразу ярлыки. Но вот я хочу, во-первых, чтобы ты сказал, насколько ты сам относишься к этой позиции, почему все это непросто. Потому что, с одной стороны, действительно, служитель тот человек, который открыт, он служит, да, он в каком-то смысле отчасти не принадлежит себе, в другом, где грань. Вот ты как к этому относишься?
Это сложный очень вопрос, потому что каждому человеку его беда кажется критичной и огромной. То есть твоя личная беда, она может тебе казаться размером во весь мир. И все должны просто остановить свою жизнь и решать твои проблемы. Это так бывает, что так люди видят. И когда на такой запрос, на такой крик о помощи тебе отвечают там не так, как ты хочешь, или с задержкой, то может возникнуть, конечно, обида. Вот. Это проблема раненности людей и... это очень сложно. Это грань вот эту вот найти невозможно, потому что я сам в начале пасторского служения своего, люди в нашей общине звонили мне в 3-4 часа ночи, я ездил, разнимал драки мужей с женами, то есть уехал в другой город, там, потому что в трубке кто-то плакал, он меня не любит, или он меня сейчас убьет, или... Ну, короче, это все принесло такую усталость в конце, что я, ну, начинал как пастор реагировать только на такие крайние, ну, потребности, как бы тушить пожары. Уже работать в нормальном режиме не мог уже, а только реагировал на острейшие вопросы и отвечал на нужды только вновь пришедших людей, им внимание. А вот людям, которых нужно было поддерживать там, в таком спокойном, постоянном режиме, уже не хватало сил, как бы, ну, нет аврала, и не надо. Но тут, понимаете, такой же вопрос, ну, не относящийся ко всем верующим, это больше такое пасторская жизнь, а у верующих людей, у простых, у которых эмоциональное выгорание, нужно понять просто, что бывает, подавляется просто потребность человека в душевном исцелении. То есть человека кормят просто духовными лозунгами, которые такие по-фарисейски правильные, но невозможны к применению человека,
да,
в жизни.
Да, я поняла, да. То есть, когда ты уже говорил, вот нету ответа на запрос. Но я все-таки хочу вот дожать, извини за это слово, историю со служителями, не только с пастором, потому что мне кажется, это важно. Вот по поводу граней. Ну, вот, во-первых, как я себе это вижу, когда у меня были подобные ситуации, я смотрела на кого? Вот я смотрела на Христа. Вот у него всегда были толпы калечных, слепых, хромых, босых и других. Тот, кто лежал, тот, кто, значит, не ходил, и все хотели, все тянули к нему руки исцели. Но несмотря на то, что Христос очень много исцелял, всех он не исцелил, потому что он, ну, просто не мог это сделать по ограничению своей божественной сущности, он был и человеком. И вот когда он уставал, он оставлял всех, неважно, кто там лежит или еще что-то, он уходил, он был один с отцом в молитве, не знаю, как он еще отдыхал, опять же, общался со своими учениками. То есть вот пример дан, что надо соблюдать вот эту заповедь о шаббате не только один раз в неделю, но и вот во взаимоотношениях и в служении. То есть если ты этого не делаешь, значит, ты тоже грешишь, потому что твой лимит скоро закончится, и все, что ты строил, оно может рухнуть. И даже если люди этого не понимают, да, ну, значит, мне кажется, надо это объяснять. А потом, вот ты очень правильно сказал, ведь есть, вот, скажем, запрос, на который невозможно не ответить. То есть если тебе в трубку звонят и говорят, что там убивают, ну, конечно, надо сорваться и ехать, потому что это угроза жизни человека. Другое дело, как дальше человек себя ведет в этой ситуации. То есть он продолжает оставаться в этом месте, в этой же позиции, не меняет ничего. И для него решение периодически звонить служителю, когда его убивают, и вот он приезжает, последний, я имею в виду, и как бы останавливает. Или человек все-таки готов к тому, что надо с этим что-то делать, хотя тема домашнего насилия самая сложная, что только может быть. Или, например, когда тебе звонят, и ты понимаешь, что человек просто занимает твое время, он крадет твой ресурс, потому что он говорит одно и то же уже 10 лет, и также ничего не меняется. Вот я вспоминаю, как в своих, допустим, таких душепопечительских отношениях с человеком, которые у нас были долгие именно отношения, дружеские, я тоже помогала, и мне просто пришлось сказать «нет», наступил такой момент, потому что я поняла, что я просто используема, ничего, никакие советы, которые меня спрашивает человек, они не реализуются, остается все на одном же месте, только человек использует другого для того, чтобы выговориться, сказать одно и то же, и все это по десятому кругу. Вот опять же, это индивидуально, но мне кажется, что надо уметь говорить «нет», Надо понимать, хочет человек изменений или нет. Можно, например, продолжать за него молиться, но говорить одно и то же десятками лет, занимая огромное количество своего времени, не видя никакого результата, ну, вот нам Писание тоже нас как-то ориентирует смотреть на плоды. Вот, если они есть, хорошо. Ну, и вот это вот железное правило, что надо отдыхать, не надо изображать себя сверхчеловека. Христос отдыхал, и ты имеешь на это право. Но вот что ты еще можешь сказать к моей тираде?
Да, к твоей тираде. Могу сказать, что насчет отдыха это правильно, потому что есть Тора, есть Библия, да, которая нам говорит, что вот земля, она должна отдыхать каждый седьмой год. Да? Каждый седьмой год просто не трогай. Каждый 50-й год там вообще ничего делать нельзя. Ни людям, ни земле. Все должно вернуться, рабов вернуть, деньги, долги вернуть, все простить, ничего не делать, ничего не сажать, не сеять. Просто, что само вырастет, вот отдыхать. Каждый седьмой день ни в коем случае никакой работы. Отдыхай. Вот. Ну, и вот эта вот фраза, которую я не люблю, но она как бы верная. Вот. Но я не люблю, когда ее говорят, да, взирая на Христа. Если мы внимательно смотрим, да. Ну, Господь начал служить, когда ему было, как написано, лет примерно 30. Да? Он, ну, почему 30? Потому что в Торе написано, что служить священником можно быть с 30 до 50 лет. Все. 20 лет только можно было человеку служить. Потом нельзя было служить. Можно было почетную должность занимать, советы давать, но служить уже все. 20 лет это максимум на божественную службу. И плюс серьезные ученые говорят, что вот это миф, что Господь служил 3 года. Он не служил 3 года. Посчитали ученые, библеисты, исследователи Библии, что он служил 77 недель всего. Mm-hmm. Знаете, 77 недель. Вот то, что ты рассказываешь, с отдыхом, с уходом в пустыню, там, с преодолеванием себя, со словами «Сколько мне еще терпеть вас? Долго мне быть среди вас?» Когда захотели... Да, наш Господь, Он смотрел на людей и говорил «Сколько мне еще с вами быть?» Род неверный, развращенный. Устал. За 77 недель Господь устал. А ну мы, конечно, требуем там, от пастырей, от наставников, вот там... Есть люди, конечно, это герои просто, которые 20-30 лет успешно служат. Это просто герои, им руки целовать надо. Но все равно их в протестантском мире презирают, потому что мы же все вводимы Христом. У нас у всех пастырь, мы все одинаковые. Вот. Но не все одинаковые. В Библии написано, что не все одинаковые. Есть пастыря, есть пророки, учителя, евангелисты. Там, понимаете? Не одинаковые люди, нет одинаковых, нет Бога, нет демократии, нет коммунизма, социализма. Это безбожные вещи. Есть люди, у которых есть помазание. Это тяжело. Но им дано, им дана сила, им дано Божье помазание, благословение. Но это тяжело. Вот. Это надо понять, что это тяжело. Когда ты делаешь тяжелую работу, ты должен знать, ты делаешь тяжелую работу. Вот. У тебя должна быть подпитка какая-то. Эта подпитка может быть разная. Кому-то нужно, люди разные. Да? Но кому-то нужно на велосипеде поехать кататься. Кому-то нужно в горы уйти, там, в тишину. А кому-то нужно там кино посмотреть. Я не знаю, чипсы покушать с безалкогольным пивом. Может быть, там, я не знаю, книжку почитать. У всех разные, разные эмоциональные потребности. Но это важно, это не надо игнорировать. Понимаете, мы люди очень сложные существа. И вот такой простой подход, типа... Ой, я заболел, знаете, как в песне «Бурановские бабушки». Ну, пойди, милая, полечись. Вот отличный совет. Ну, мне плохо. Ну, иди, пусть тебе будет хорошо. Благословляем тебя, чтобы тебе стало хорошо. Идите, грейтесь и питайтесь. Ну, вот такой бывает подход. Конечно, людям бывает тяжело. Конечно, бывает эмоциональное выгорание. Надо понять, от чего оно. Очень индивидуальная вещь. Но проблема распространенная. Но ответ индивидуален.
Да, ответ индивидуален, но все-таки есть вот некие тенденции, мы сейчас уже их сказали. Во-первых, это ну, знать человека, которого ты ведешь, как служитель, как душепопечитель, и понимать, что вот, вот, например, на этом этапе, да, еще надо вкладываться, а на каком-то уже говорить нет. Вот есть принцип таких, называется 11 шагов, когда ты делаешь 10 шагов навстречу, 11 не делаешь. И не потому, что ты не любишь этого человека, именно как раз потому, что ты его любишь, ты останавливаешься. Так как у нас, к сожалению...
Это как с воспитанием детей. Не все сладкое, не все приятное на самом деле является хорошим.
Да, это но вот... понимаешь, Виктор, еще я говорю вот об этой тенденции некого младенчества, потребления, когда человек не хочет принять то, что те советы, которые приходят в его жизнь, делать их, исполнять их нужно именно ему. Поэтому занятие позиции жертвы, постоянного лелеяния своих болячек и использования ресурса служителя, а если он говорит нет, то обвинение его в том, что он жестокий, не отвечающий на запросы, вот, я бы сказала, что это достаточно большая проблема. И ну, еще да, я бы выделила...
Татьяна, может вот, да. Я тебе вот тут, и нашим слушателям хочу сказать, знаете, когда мы честно читаем Библию, Новый Завет особенно, где много прямой речи Господа, который вот в глаза людям что-то говорил. Надо почитать притчи, которые он говорил. Он говорил притчи о винограднике, о смоковнице, о земле, которая не приносит плода, о слугах, которые не приносят прибыль. И он всегда говорил, ну, смоковницу срубят. Срубят. Слугу выкинут вон, во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубовный, который не принес плода. И задача многих служителей, пастырей не выполняется. Потому что они жалеют людей, относятся к ним душевно. Там, где не надо жалеть, не надо относиться душевно. А это конкретно в том, что нужно настраивать людей на то, в чем вообще цель служения Богу. Цель служения Богу в приношении плода. Это единственный критерий, мы с тобой говорили уже, это единственный критерий, который Бог применяет к оценке деятельности человека. Не его ценности как личности, да, а к результативности его деятельности внутри Царства Божия. И у меня, знаете, когда я, бывает, смотрю за мальчиком своим, там, да, вот он как может, ну, по-детски так хитрить, да, вот он не любит громкие звуки. И он берет, когда пылесосит, он пылесос убавляет полностью мощность пылесоса, полностью. Еле-еле жужжит, он возюкает им там, да, но грязь остается на месте. То есть работа совершается, результата нет. Если объясняешь ребенку, что нужна не сама функция, сидение на попе в церкви, да, как многие считают, что жизнь христианина – это сидеть на попе в церкви. Я слушаю проповеди, я сижу в церкви, я говорю аминь, там, хлопаю ручками, там, закатываю глазки. Вот это жизнь христианина. А Господь говорит, ты не принесешь плода, будешь выкинут вон. Понимаете? Не научишь кого-то исполнять Божий закон, назовешься в Царстве Божьем.
Ну, пока у нас здесь немножечко Виктор подвис. Надеюсь, что сейчас он вернется. Виктор, если ты меня слышишь, то, пожалуйста, выйди и снова зайди. Я тебя тогда запущу в конференцию. Вот. Ну, друзья, давайте пока напомним еще раз, о чем мы говорили, потому что тирада у нас сегодня получается такая непростая, тема непростая. Вот не хочется никого обидеть ни в коем случае. Хочется расставить приоритеты для того, чтобы всем было хорошо. А это значит и мудрость, и взаимное уважение друг друга, и принятие каких-то правил, которые ведут либо к конструктивному общению, либо к деструктиву. Поэтому, да, давайте с вами вспомним, что, конечно, нам нужно отдыхать. Обязательно. И у каждого человека свой ресурс. Кто-то может поспать 15 минут, как моя прабабушка, для того, чтобы снять дурноту и снова быть активной. А кому-то нужен полноценный отдых. И это не только про сон. Это вообще про многое, о чем мы сегодня говорили. Дальше умение говорить «нет». Когда вы понимаете, что в данном случае это будет полезно для человека. Не надо превращать себя в постоянно потребляемый ресурс для того, кто не хочет меняться. А вы это увидите. Опять же, все познается по плодам. Дальше. В свою очередь, занимать позицию не просто принимать, но и отдавать. Потому что если мы приходим только для того, чтобы потреблять и вообще выстраиваем отношения с нашими окружающими, которые ориентированы только на потребление, ну да, мы здесь тоже можем прийти к выгоранию, потому что приходит пресыщение, мы уже не знаем, каким образом нас развлечь. Вот, сейчас как раз принимаю Виктора. А если мы начинаем служить, если мы задаемся вопросом, а чем я могу быть полезен, вот это выгорание, оно может сойти на нет. Вы знаете, как один из действующих способов вот человека выйти из уныния, просто, скажем так, обновиться, это начать вот заботиться о ком-то. Поэтому если вы сидите на лавочке уже долгое время и понимаете, что у вас выгорание, и не потому, что вы очень много служите и не умеете говорить «нет» и не отдыхаете, а просто потому, что вы уже выходите в состояние некого отупления, все одно и то же, один и тот же сценарий, и как в дне сурка, значит, включитесь, начните кому-то служить. И это тоже один из способов выйти из этого выгорания отношения с церковью, с Богом и с людьми. Но это я коротко повторила так по пунктам, просто контейнировала то, о чем мы с тобой говорили. А вот, знаешь, я еще вспоминаю случай своей подруги, которая у нее так сложились обстоятельства, что в какой-то период своей жизни церковь была небольшая, плюс там тоже были свои там, внутренние некие проблемы. В общем, в результате осталась небольшая группа, и она вот взвалила на себя все. Там было и накорми голодного, и прославление, и детское. Ну, в общем, человек вообще практически все на себе нес. И продолжилось это недолго, буквально через там, короткое время она оставила все и вообще оставила церковь, не Бога, но церковь лет на 10. То есть настолько просто это ее вышибло из обоймы, из строя, что, ну, вот через 10 лет, слава Богу, она снова вернулась, снова служит, но сделаны выводы. Вот что ты можешь по этому поводу сказать, когда человек хватается за все и вся, ему кажется, что он это делает правильно, он враже, а потом через короткое время он оставляет все. И иногда даже саму церковь.
Ну, Татьяна, еще раз скажу, это вопрос индивидуальный. Надо понять, по каким причинам такая истерика у человека в работе. Вот. Второе, человеку нужно понимать, в чем его цель. Если он хочет с собой заткнуть все дыры, то несколько есть объяснений. Тогда можно их подробно разбирать. То есть бывают люди, которые думают, что вот если не они, то Бог ничего не сделает, ничего не сможет. Есть люди, которые не доверяют другим людям потенциально и не могут никого попросить, делегировать, там, подключить других людей в помощники там, по разным причинам. Да? Есть люди, которые думают эгоистично о себе, что если я не сделаю, то другие все сделают плохо. Вот, это тоже неправильно. Есть люди, которые поклоняются вот, сами себе. И они себя чуть не богами считают, и что вот они, знаете, как бы... Есть такое имя Христофор, богоносец. Вот я несу Бога. Бога несу, понимаете? Бог, он такой, как Будда, а он не ходячий. Не, вот если я не понесу всю деятельность, то разные причины. Разные причины надо индивидуально, но это неправильно. Это неправильно. Но тут мудрость нужна. Но как оправдание, опять же, чтобы не обвинять людей, я скажу так, особенно на постсоветском пространстве, людей со способностью управленцев грамотных, потому что это управление, это церковь, это организм, это организация, где нужно там правильно ставить людей, где нужно выбирать ключевых людей, где нужно не тратиться туда, где не нужно тратиться. Тут есть проблема в том, что мы, вот люди на постсоветском пространстве, в большинстве своем очень плохие управленцы. Это у нас выдвигалось несколькими поколениями. И людей учить надо. Я сам не сильно грамотный в этом. Сейчас я понимаю, как многому мне нужно было научиться, прежде чем начинать служить. Это наука, это серьезные вещи. И опять же повторюсь, нужно правильно перед собой ставиться, не успокоить свою душу уемной деятельностью. Да, вот, утоп кидают люди дела свои. Да, вот, у тебя на самом деле беспокойство, а ты беспокойство успокаиваешь деятельностью, гасишь какой-то там кортизол с адреналином через то, что ты просто много движений делаешь. Ты на какое-то время успокаиваешься, потом все разваливается, ты расстраиваешься, у тебя огорчение, чтобы это заткнуть, ты еще больше начинаешь делать, опять ничего не получается, замкнутый круг, беличье колесо, обезьянья работа. Понимаете? И тут надо понимать, у тебя цель какая, как у верующего человека, как у служителя. В чем твоя цель? Что ты хочешь увидеть в конце своей жизни? Что ты покажешь Богу, когда придешь на небо, какой будет у тебя в руках подарок. Помните, Господь говорил, ну, в Малахии, говорит, ну, если ты думаешь, что это хороший подарок ты делаешь Господу, ну, иди попробуй такое сделать твоему, там, ну, князю, там, я не знаю, губернатору, президенту. Попробуй вот такое подарить. Скажи, вот ему понравится такое? Ну, похоже, не понравится. А почему ты думаешь, что Богу такая деятельность нравится? Это, понимаете, вот элементарная бывает грамотность, элементарное нездоровье эмоциональное. Но мы и есть нездоровые. Это надо признать, мы и есть нездоровые люди. Среди верующих особенно, мы знаем, очень мало мудрых, очень мало богатых, очень мало знаменитых. Господь выбрал не мудрое, чтобы в нас прославиться. Мы вот такие хрупкие глиняные сосуды, которые своей хрупкостью балансируют Божью силу. Но значит ли это, что нам нужно отвергать мудрость людей, которые научились что-то строить, научились управлять, научились балансировать? Нет, конечно. Мы должны всем этим пользоваться. Мы должны всему учиться. Но у этих обучений не должно быть этой бесконечности. Мы должны понимать, я учусь для того, чтобы в Божьем Царстве быть слугой, который преуспевает, который грамотно распоряжается теми дарами, которые у него есть от Бога. А это, в свою очередь, нужно для того, чтобы Господину преподнести хороший плод того, что Он в нас вложил. Понимаете, вот когда мы видим эту правильную цель, далекую звезду, которая лежит за границами нашей жизни, как мы говорили уже как-то, понимаете, когда мы понимаем, что наша цель не этот мир, а наша цель – небесный Иерусалим, встреча с Богом на небесах. И вот его суд, у него же будет суд, да, кажется, всякая душа будет приведена на суд. Он будет рассуждать, да, для верующих, как читается, свой суд будет отдельный, где, ну, там тоже судить будет. Ну, там плоды, скорее всего, будут приниматься, да, с каким плодом ты пришел. Вот, для неверующих там другой суд, конечно. Вот, но все равно суд будет. Это надо иметь в виду, это все на земле определяется. И наше служение, оно должно подчиняться законам, которые Бог ну, наложил обязательства на нас, и мы должны эти обязательства понимать. Наша задача не умереть побыстрее, не замучить себя до смерти, чтобы нас пожалели, да? Не показать людям, какие мы жертвы и готовы там на всякие глупости, чтобы на нас никто не ругался. Да? А наша цель – это строить здесь Божье Царство, являть своим характером образ Божий людям верующим и особенно неверующим. Понимаете? А среди неверующих, особенно евреям, мы должны вызывать у них ревность своим благочестием, поведением. Понимаете, чтобы они заново возжаждали, ну, у нас передача «Шалом», что называется, да? Заново возжаждали, возревновали в своем Боге. Понимаете? Если это в твоей жизни происходит, то я уверен, что и с депрессией будет полегче. Потому что мы открываем в себе Божьи источники, когда грамотно служим другим людям. Помните, как вот Иешуа самарянке у колодца служил? Даже кушать перехотел. Понимаете? Я такое же испытываю, когда мне Господь благословляет с неверующими поговорить, или какое-то чудо происходит там среди неверующих по молитве. Там, ну, такое удовлетворение, что забываешь вообще, своих там, они исчезают куда-то, все эти вот проблемы. Я думаю, что в этом главный секрет у верующих людей, как преодолеть выгорание. Правильная цель, правильное отношение к себе и к Богу, да, правильное отношение к людям, отдыху и понимание того, кто ты. Это вот самые важные вопросы вообще для любого человека. Надо понять, кто ты, зачем ты живешь, откуда ты пришел и что с тобой будет после смерти. Четыре вопроса, на которые должен отвечать себе человек постоянно. И тогда, ну, многие вещи просто пропадают, в том числе и физические болезни. Потому что тело – это нижняя такая инстанция, нижняя часть, которая, ну, когда сначала у человека проблемы на духовном уровне, потом на душевном, и потом уже тело начинает болеть, как последний уже такой рубеж. Да? То есть, когда человек приходит в баланс в духовном плане, восстанавливается в душевном плане, исцеляются многие виды.
Да, согласна. Ну вот здесь не договорил Виктор, но абсолютно согласна со всем, что он сейчас перечислил. Дорогие, я думаю, что мы будем завершать уже наш разговор. Я, Виктор, благодарю тебя за все, что ты сегодня озвучил, потому что это твой опыт и твоя жизнь. Дорогие, пишите нам. Еще раз скажу, если вы сейчас проходите какой-то этап эмоционального выгорания, возможно, он связан с тем, о чем мы уже сказали, или это что-то другое, что мы не озвучили. Пожалуйста, пишите нам, мы будем рады и прочитать, и ответить, и молиться, конечно, за вас. Итак, всем шалом, до новых встреч, счастливо!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.